как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте. Еще раз тем, кто присоединился, я вас поздравляю с первым днем лета, несмотря на то, что вот в московском и ближайших регионах совершенно не летняя погода, но, тем не менее, календарное лето наступило, а вот каким оно будет, ну, очень хочется верить, что не такой, как весна. Постепенно ослабевает режим самоизоляции, оживает то, что должно оживать, может быть, не столь быстро. Здесь вот фитнес-индустрия чуть ли не ультиматум написала о том, что мы готовы работать, почему вы нас не открываете. Большой вопрос такой, надо ли открывать сейчас фитнесы или нет. С одной стороны, они гарантируют безопасность. С другой стороны, много ли людей сейчас пойдет заниматься фитнесом? Можете оставить свои сообщения. 8-9-6-7-200-97-02. Ну, интересно, если бы от вас зависело, кстати говоря, открыть фитнес-центры или нет, вы бы скорее открыли? Или все-таки, вот, ну, понятно, что там народу никак в кинотеатре, но, тем не менее, в общем-то, может собраться несколько человек в компании, а пандемия коронавируса хоть и идет на спад, но еще сильна. Вот представьте, от вас зависит, открывать фитнес-центр или нет. Что вы ответите? 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Утро началось с того, что пришли деньги на детей от 3 лет, которые обещало правительство. Все вовремя и в срок. Спасибо. Присылайте свои сообщения не только голосовые, но и текстовые. Неудобно текстом набирать. Говорите голосом.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-97-02.
Тем временем в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Чуть больше, чем цифры за последние дни, когда количество было там 8 с лишним, но до 9000 не доходило. Около четверти всех новых случаев выявлены в Москве. Следом идут Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. При этом в регионах осложняется еще и ситуация тем, что многим не хватает средств защиты. С просьбами о помощи все часто, чаще обращаются как врачи из глубинки, так и из городов-миллионников. Не хватает масок, респираторов, халатов, практически всех средств индивидуальной защиты. И довольно странная штука получается. Чиновники регулярно отчитываются о том, что в больницах все есть, в больницах говорят, что нет. В теме разбиралась журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Она с нами на прямой связи. Лена, привет.
Добрый день, Миш, добрый день.
Так все-таки есть или нет? Или истина посередине?
Ну, истина всегда посередине. Сложно ответить категорично, да, есть или нет. Ситуация в регионах очень тяжелая. Подробно материал можно посмотреть на нашем сайте kp.ru. Он у нас под заголовком «Врачи сами шьют себе маски, а им за это шьют дело». Действительно, во многих больницах не хватает, вообще нету почти ничего. Вот, хотя мы об этом не знаем. Нам Минздрав и высокие чиновники постоянно рассказывают о том, что у врачей все есть. Но на самом деле, вот, когда я разбиралась, я поняла, что многие регионы просто не передают наверх, в федеральный центр, эту информацию. Тут, собственно, вопрос, а почему? Ребята, вам же готовы все дать, вам готовы помочь. И тут очень сложная такая есть цепочка страха. Вот она, как я поняла, просто охватила. Ну, вообще наш такой чиновничий мир, он во многом на страхе держится, и медицина наша тоже.
Ну, расскажи очень про жестко... эту цепочку, да, просто
да,
интересно.
Да, вот очень жесткая иерархия существует. Как говорят, ну, и волонтеры, и НКО всевозможные, которые сейчас очень помогают, действительно очень помогают больницам, нет совершенно обратной связи. То есть вот, например, ты, врач, Миша Антонов, работаешь в каком-нибудь там... какой-нибудь больнице районной.
Так.
Ты, больница это не признана ковидной. Вот, собственно, главная фишка в чем. Есть больницы, которые официально признаны коронавирусным, и вот там достаточно все достаточно хорошо. Там Роспотребнадзор достаточно жесткие ввел требования, им поставляют средства защиты. Может быть, не в таком количестве, как нужно, но поставляют. А если больница не признана ковидной, то вот тут, собственно, и начинается проблема. Хотя, как говорят говорят сами врачи, сейчас через все больницы так или иначе проходят ковидные пациенты.
То есть больница больница не признана ковидной, что не исключает попадание туда больного с коронавирусом. Так.
Да, и чаще всего это действительно происходит. Дальше следующее. Врачам, соответственно, не полагаются такие средства защиты, как респираторы, да, вот эти бахилы высоченные, противочумные костюмы. У них есть халатики, которые они накидывают, у них есть бахил, часто вообще нет, вот как мне рассказывал врач из скорой помощи Архангельска, да, две маски на смену. Он говорит, я вот еду, например, к температурному больному, я обязана этот халат выкинуть, а потом у меня второй температурный больной, а у меня всего два халата. А вот третья у меня бабушка с гипертонией, и я просто привожу ей ковид. Вот. И вот тут очень сложно. И нет обратной связи, как говорят сами врачи, вот между ними и... Они даже, врач не может, условно говоря, пожаловаться в региональный департамент. Если он пожалуется, скорее всего, его уволят. Он может сказать главврачу, он может сказать старшему фельдшеру. А главврач... тоже очень боится кому-то что-то сказать, потому что ему скажут, что, слушай, ты не справился. Тебе дали в больницу, ты главврач, у тебя отличная зарплата.
Ну, то есть еще и прыгать через голову, в общем, не рекомендуется.
Да, прыгать через голову не рекомендуется. Как мне объяснили в медицине, очень жесткое вот это правило не выносить ссоры из избы. Если врач это начинает делать, его могут просто не взять вообще на другое место работы, потому что скелеты в шкафу есть везде. Вот. И поэтому врачи доносят до главврачей. Главврачи либо боятся сказать, либо все-таки обращаются в те же благотворительные фонды, за что их тоже не гладят по голове. Опять же, региональные Минздравы хотят показать центру Москве, что они справляются и все хорошо. Губернатор хочет показать Москве, что справляется и все хорошо. А на самом деле в некоторых регионах полный швах. Вот пока не бомбануло, как в Дагестане же, да? Угу. Сколько там ситуация скрывалась. Вот бомбануло, тогда уже бомбануло, тогда уже приехали из Москвы, тогда уже все вмешались, когда это уже такое огласке было предано. А куча маленьких городков, маленьких больниц, которые, ну, стучатся, пытаются достучаться. Вот, например, Краснодар, это вообще такая особая, конечно, территория.
Там я ждал, что ты назовешь какую-нибудь географическую точку, потому что когда мы говорим...
Ну, я тебе говорила, Архангельск, я тебе привела, например, Архангельск в пример. Вот. Ну, вот Краснодар, да, наш замечательный юг, там врачи... Абинская больница записали даже видео обращение. Там вначале они привязали к тому, что не получили они президентские зарплаты, потому что они не признаны ковидными. Вот. Ну и, собственно, тоже они объясняют, у нас ничего не было посредством защиты. Они записали ролик 9 медиков и скорой помощи. В этот же день эти медики оказались на допросе в Следственном комитете и прокуратуре. Угу. Вот. Одному из них выдали предписание, предупреждение, что нельзя заниматься экстремизмом. Ролик, Миша, вообще безобидный. Вообще, ребята, просто говорят, мы такие-то, такие-то не получили президентских доплат. Просим разобраться. Ну, потом регион уже дал назад, когда тоже все в СМИ уже вылезло, что, ну, да, конечно, неправильно вот предупреждение об экстремизме выдавать. Мы, мол, просто вызывали их на допрос разбираться. Mm-hmm. Давление ужасное на медиков. Вот, болеет у нас 16, вот, по оценкам экспертов, с которыми я общалась. Я с огромной группой экспертов, очень большая, очень весомая, написала... сделал исследование, отправили уже данные в правительство по поводу средств индивидуальной защиты, что нужно полностью систему менять и госзакупок, и делать вообще открытую как-то вот, ну, как-то информацию просто принимать от врачей, перестать наказывать людей за то, что они на что-то жалуются и информацию и прыгают, скажем, через голову главврача.
Лен, вот, позволь еще один вопрос. Да, еще один вопрос. Он не касается средств защиты, но ты упомянула, что врачи увольняют, да, но недовольных врачей или тех, кто жалуется. Мне просто интересно, им создают такие условия, что они вынуждены сами выйти? Или их выгоняют действительно? Но тогда здесь спрашивается, а как же ГЗОТ? А как же трудовой кодекс, трудовое законодательство? Как можно выгнать врача?
Да, ну мы знаем, что когда человек хотят выгнать, все-таки можно выгнать, разные условия можно человека поставить. Ну, как мне некоторые медики рассказывали, ну, во-первых, просят написать по-собственному, по-хорошему, да. Вот, у меня такая есть одна медсестра, мы с ней общались из Красноярска, она заболела ковидом в больнице, вот, заразила сына, естественно, не было никаких средств защиты, как только она открыла рот и сказала, ребята, ну вы же виноваты в моей болезни, ей сказали, пиши по-собственному. И она пожаловалась в Минздрав региональный, ей после этого сказали, пиши по-собственному. И другая медсестра сделала так же. Так вот, когда обеим сказали, пиши по-собственному, одна испугалась и написала, и сказала, ой, да идите вы, и ушла. А вторая вот пока не написала, и тянет время, и вроде на работу ее принимают, потому что врачей нет. Вот, поэтому ситуации разные, но вынудить человека всегда можно уйти. Вот, всегда, опять же, врач, такая тоже, это же сложная сфера медицины, всегда можно покопаться в старых случаях.
Это да.
Как говорят сами врачи, всегда можно найти какую-то ошибку, минимальную, но что-то где-то ты сделал не по инструкции. Да, вот мы все смотрели, наверное, фильм «Аритмия», вот, и там вот как раз есть очень хороший момент, да, про соблюдение медицинских инструкций, про когда стоит выбор спасения жизни или соблюдение инструкций. Ты что выберешь как врач?
Ну, вообще вот, спасение жизни, конечно. Уже, да, вот, в таких вот, случаях про инструкцию не думаешь, да.
Да, да, да. Поэтому врача уволить с разных точек зрения достаточно просто.
Лен, ну тогда я предлагаю отправить людей, которые хотят прочитать, и там не только регионы, про которые ты рассказала, там еще регионы есть, о том, что врачам приходится шить самостоятельно себе маски. Все это на сайте «Комсомольской правды». Материал Елены Кривяки. Она с нами была в прямом эфире. Заходите. www.kp.ru. Ну, а у нас продолжается такой опрос. Надо ли открывать фитнес-центры? Вполне возможно, в каких-то регионах они уже открыты. Лучший фитнес на грядках принимается. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Текстовые и голосовые сообщения.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
В Москве сегодня начинается второй этап смягчения ограничений по коронавирусу. Возобновляют работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг. Некоторые работнички, которые были на удаленке, возвращаются на свои рабочие места. Кто-то до сих пор остается на удаленке. Открываются стадионы и некоторые спортивные объекты для тренировок, а также для игроков с профессиональных спортивных клубов. Прогулки по расписанию. Для прогулок действует определенный график. Вот. Тем временем, надо сказать, что это не только в Москве. В общем, весь мир выходит из этой коронавирусной пандемии. В Европе, в Финляндии возобновляют работу рестораны, библиотеки, музеи, финская национальная опера. В регионах Испании, помимо кафе и ресторанов, открываются пляжи и бассейны. Разрешено возобновить деятельность торговым центрам. Последний этап снятия ограничительных мер вступает в силу на всей территории Португалии. Кафе, бары, рестораны, музеи, театры открываются в Нидерландах. В Турции снимают ограничения на международные передвижения, и они надеются, что туристический сезон все-таки в этом году состоится. Ну, а в Италии рассчитывают, что российские туристы с 15 июня смогут посещать страну. Да, только на данный момент границы-то у нас закрыты. То есть рассчитывать можно, но и заявление посла Италии в России можно каким-то образом воспринимать. Государство не планирует вводить обязательные справки для въезда туристов. Но, опять же, надо понимать, не будет отдых таким, каким он был год назад. Наверняка вот эти вот шезлонги на расстоянии полутора метров друг от друга, маски, я не знаю, расселение, рассадки в самолетах, хотя вроде сказали отечественные авиакомпании, что никаких специальных рассадок не будет. В общем, как Италия готовится встречать наших туристов и вообще к туризму, об этом расскажет Татьяна Огнева-Сальвони, наш собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии.
С места событий.
Бонжорно, Татьяна.
Бонжорно, бонжорно.
Ну, рассказывай, вы действительно ждете туристов? На что вы надеетесь?
Мы надеемся на лучшее.
Ну, это понятно.
Мы надеемся, у нас все начнется с третьего, потому что завтра праздник между итальянский выходной, 2 июня, независимости Италии. Поэтому все как бы официально отдыхают и ждем. 3 числа должна начаться очередная фаза, которая называется «Свободны все». Тут просто все ее ждут. надежд много, но что на самом деле разрешат, а что запретят, потому что и прошлые разы, когда должны были очередные этапы объявить, надежд было больше, чем они оправдывались. Поэтому заранее итальянцы начали уже где-то бастовать, где-то протестовать. То есть по стране опять протесты начались и в Риме, потому что все устали. Очень много маразма, который вообще как будто бы с вирусом даже не связан. И все от этого маразма немножко устали. Цифры, конечно, очень низкие. У нас выступили несколько врачей, ряд врачей выступили, написали открытое письмо правительству, в котором сказали, что хватит ощущение войны, как будто бы постоянные вот эти сообщения о том, что еще 5 не нашли, еще 10 нашли, но цифры уже не те.
Хорошо, потом... Тань, вот расскажи мне, пожалуйста, вот мы с тобой в самом начале пандемии разговаривали, я с тобой общаюсь, ну, наверное, по времени столько же, сколько муж, хотя он наверняка побольше, и все-таки вот на данный момент твоя жизнь приблизилась к тому, что было раньше, или нет еще?
Она как приблизилась? Вот мы съездили вчера в магазины, мы поехали. Везде, куда ты заезжаешь, тебе мерят температуру, тебя заставляют дезинфицировать руки, надевать на руки. Такие перчатки уже нет. Ну, где-то есть перчатки, а у кого-то вместо перчаток мешки с нарисованной перчаткой и надписью «Используй меня как перчатку». Ну, вот этот мешок. Mm-hmm. А потом ты входишь, ты должен по магазину передвигаться. То есть вообще попасть в магазин надо очередь выстоять, потому что все стоят, ждут, когда им померят температуру, когда они продезинфицируют руки и наденут вот это все, натянут маски на нос, потому что войти можно только с маской. И когда в магазине ты что-то берешь, ты тоже потом на кассе стоишь, должен держать эту дистанцию по 2 метра. Поэтому все это выглядит немножко как будто вот... Причем такие какие-то лабиринты настроили вот из этих, из лент, что все должны вот этими лабиринтами. В общем, лишний раз не захочешь в магазин идти, потому что какое-то препятствие такие кругом. Вот, ну, в целом так же, что они так как в феврале же закрыли все, то магазины не успели закупить и не закупили все новые вот эти коллекции мебельные, одежные и прочее. То есть у нас магазины в некотором смысле пустые. То есть обычно сейчас все летние коллекции, кругом должна быть красота и благодать, а этой красоты и благодати нет, вот этих экспозиций, мебели, одежды и всего, что обычно есть для летнего отдыха, ничего этого нет. Я вот скакалку пыталась купить, оказалось, что ближайшие скакалки будут в июле, но вот вчера чудом в одном магазинчике нашли в закутках последнюю скакалку.
Скакалку, боже ты мой! Таня, твой рассказ про скакалку сейчас украсил наш эфир. Спасибо тебе большое. Давай мы с тобой будем периодически созваниваться. Итальянскую скакалку Таня все-таки нашла. Татьяна Огнева-Сальвони, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии. Скакалка. Скакал Иван Царевич 3 дня и 3 ночи, пока скакалку не отобрали. Ну, в общем, Италия тоже постепенно выходит, видите, да? Это по поводу того, что маразм, гулять по часам. Маразма хватает во всем мире. Маразма хватает везде. И говорить, что только у нас маразм, а все остальные, знаете ли, шибко грамотные, тоже нельзя. Маразма везде полно. Продолжим через пару секунд.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Российские фитнес-клубы запустили флешмоб с требованием дать им возможность работать. Об этом сообщают СМИ. Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась к представителям спортивных клубов и попросили записать видео о том, почему нужно открывать фитнес. Ну, вот вы здесь пишете, что да, ничего страшного не будет, если фитнес открыть. А мы сейчас спросим у фитнес-эксперта, телерадиоведущего Эдуарда Коневского. С нами он на прямой связи. Эдуард, привет.
Да, добрый день.
Можно ли гарантировать безопасность людей, которые хотят заняться спортом и ждут, не дождутся открытия действительно фитнес-центров, залов, клубов?
Ну, конечно, можно. И более того, та же Ассоциация фитнес-операторов России изначально предлагала Роспотребнадзору те, скажем так, рекомендации, на основании которых можно будет открывать клубы. То есть это уменьшение количества людей на групповых уроках, обрабатывание тренажеров и так далее, и так далее. И более того, ряд этих мер был принят в самом начале пандемии, пока еще клубы работали. В том зале, например, где я сам занимаюсь, у нас каждый час уборщица приходила и спиртом извините, спиртом протирал гантели, грифы и тренажеры. И нигде этого не было. Более того, у всех клиентов уже на тот период времени при входе проверяли температуру. Поэтому считать фитнес-клубы более опасными, чем, например, сейчас автомобильные салоны или магазины. Вы знаете, я был в одном из крупных магазинов, в который работал, строительный. Извините, там очереди были, тысячи человек, их пускали по 200 магазинов. Почему-то здесь никто не беспокоился так о безопасности. Там понятно, что все в масках, в перчатках, но все же. Людей много, и это никого не волнует. А как только в фитнес-клубе, где там, ну, может быть, 20-30 человек одновременно на площади 400 квадратных метров, так сразу это зона повышенной опасности.
Слушай, ну, извини, пожалуйста, объяснение только одно, что, наверное, на машинах люди передвигаются чаще, чем ходят в фитнес-клуб. Других объяснений я не вижу, потому что все, что ты сейчас говоришь, это правильно, это верно, и даже пример с безопасностью и протиркой спиртом, он абсолютно логичен. Но тогда объясни мне, пожалуйста, есть какая-то логика в том, что это не открылось в итоге?
Я думаю, что как таковой логики нет. У меня даже было в какой-то момент ощущение, что у нас фитнес хотят просто немножко монополизировать или отжать. Ну, были такие, знаете, заговорческие такие мысли. Нет, слава богу, этого не происходит. Честно говоря, здравого смысла во всей этой истории я не вижу. Фитнес, причем даже когда вся эта история с карантином начиналась, допустим, в самом начале карантина, да, мы могли говорить про инкубационный период 2 недели. Но сейчас, по факту, уже прошло практически 3 месяца, как фитнес-клубы закрыты. Львиная доля людей, которые могли переболеть, уже переболели. Никто из Китая, из других стран нам не приезжает. К чему я это говорю? К тому, что по поводу того же инкубационного периода, особенность фитнес-индустрии и любой спортивной деятельности заключается в том, что ни один, никогда человек здравомыслящий, даже если он уже чихает, он никогда не пойдет на тренировку. В отличие, например, от душного офиса, если ему нужно сдать там годовой отчет. Это я к тому, что люди в принципе больные не ходят на тренировки, а значит риски заразиться чем-либо в фитнес-клубе значительно ниже, чем в других общественных местах, например, в метро, в общественном транспорте городском и так далее, и так далее.
Угу. У меня еще один вопрос есть. Он, может быть, не в тему коронавируса, хотя почему не в тему? Вот 2 месяца люди, которые купили, например, годовой абонемент, 2 месяца были лишены занятий фитнесом. Абонемент автоматически продлится или эти 2 месяца считаются форс-мажором? Как ты считаешь?
Теоретически эти 2 месяца считаются форс-мажором, но клубы, которые хотят сохранить свою клиентскую базу, я практически уверен, по умолчанию будут все равно продлевать здесь срок действия этих абонементов, именно акцентируя свою позицию на лояльности клиенту, потому что клиенты же тоже в этом не виноваты. Другой вопрос, чтобы эти клубы все-таки за этот период не разорились. Потому что арендодатели продолжали просить денег за аренду, не делая никаких послаблений. Ну, а все государственные меры поддержки по факту оказались достаточно, ну, слабо ощутимыми.
Ну, поэтому это здесь, да. Ну, да, давай, да, мог... да, извини, пожалуйста, просто здесь секунд осталось. Эдуард Каневский, фитнес-эксперт, коллега, телерадиоведущий, в том числе на радио «Комсомольская правда». Ну, давайте посмотрим, через 2 недели все-таки, может быть, откроются фитнес-клубы, и как фитнес-индустрия будет выходить из этой ситуации, обязательно расскажем
как
вам.
Как дела? Россия. WhatsApp-страна. Проект «Не фантастика». На радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои текстовые и аудиосообщения. Кстати, сообщение про фитнес-клуб, надо ли открывать или нет. Я понимаю, что, может быть, фитнес-клуб – это не продовольственные магазины, но это, тем не менее, бизнес. Это бизнес, который в условиях двухмесячного режима самоизоляции фактически не существовало и сейчас находится под угрозой. Нужно ли открывать прямо сейчас, наступило время или нет? Вот что, какие сообщения вы присылаете, вот что вы говорите.
Добрый день. Фитнес-центры открывать, открывать и еще раз открывать. Надоело уже это сидение на заднице. Плавать, бегать, прыгать, качаться, париться. Да здравствует здоровье.
Спасибо большое. А вот другие считают, что фитнес-центры и, значит, померла паночка и бог с ней, потому что и подтягиваться, и бегать можно в парках. Вот человек написал, и сегодня с утра в парке пробежался. Ну, знаете, кому-то в парке, кому-то по беговой дорожке комфортнее и удобнее. Спасибо, что присылаете свои сообщения, и мы следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. В общем, появилась карта такая США, где точками отмечены массовые демонстрации, массовые акции протеста в связи с убийством местного жителя, афроамериканца Джорджа Флойда. Все это началось с Миннеаполиса. Ну, а потом, соответственно, распространилось на территории всех штатов. Дональд Трамп отсиделся, как пишут, но на самом деле это нормальная программа защиты президента в бункере, потому что митингующие подошли к Белому дому, стали сжечь плакаты, покрышки, что-то там еще. Полиция всех их разогнала, но беспорядки продолжаются. Шестой день протестов, там охвачены не только Южные Штаты, в общем, распространилось все это на всю территорию США. Как тихий городок превратился в горячую точку, рассказала радио «Комсомольская правда» наша соотечественница, которая переехала в Америку из Новосибирска. По словам Нины Сальниковой, мятежи в одном районе быстро перекинулись на другое, и это как с распространением коронавируса. Без границ, просто одни посмотрели, другие увидели, третьи опубликовали в интернете. Сначала в центре, потом на пригороды Миннеаполиса. И Нина Сальникова говорит, что сейчас ситуация довольно страшная. Информация меняется каждые несколько часов.
Реакция людей тоже меняется. Да? Когда это происходило одну ночь, одна была реакция. Но уже две, три, четыре, понимаешь, люди по-разному начинают уже реагировать. Я тоже не знала, как на все это реагировать, потому что, с одной стороны, я очень поддерживаю протестующих, да, я считаю, что действительно беспредел происходит, но я не поддерживаю, когда уже начинается мародерство. Подошли участок полицейский, именно третий участок, из которого Дерек Шовен, вот этот вот,
при этом Нина Сальникова подчеркнула, что после беспорядков местные жители коллективно вышли на улицы, чтобы убирать последствия мятежей. Ну, Нине, наверное, виднее, потому что она там живет. Я видел всего лишь там двух или трех человек с лопатами, которые действительно разгребали то, что против себя протестующие оставили. Сказать, что все вышли, конечно, так нельзя. Несколько человек, да, видны на камере, но вот что об этом Нина говорит.
Мы съездили в район, где происходило, реально посмотрели своими глазами, как все сгорело. Видели очень много пожаров из своих окон, пока ехали. Мы видели, как люди помогают, как люди пришли после беспорядков утром и начали все разбирать. Настолько здесь свое сообщество ценят, что они пошли и начали убираться и разбирать все. Я даже видела коробки сразу с сортированным мусором. Здесь стекло, здесь коробки, здесь бумага. То есть после беспорядков даже мусор рассортировали люди.
Ну, в общем, мы следим за развитием событий. Утро сейчас наступает в Соединенных Штатах Америки. Это будет такой седьмой день протеста. И посмотрим, чем он завершится. Обязательно вам об этом будем сообщать в прямом эфире.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
А на Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун». Если верить конструкторам этой ракеты, то вот эта вот ракета уничтожила две цели в Черном море. Испытания проводились под Одессой. Одна цель была расположена на расстоянии 85 километров, другая на расстоянии 110 километров. По словам генерального конструктора конструкторского бюро «Луч», который работал над этим оружием, ракеты рассчитали оптимальную точку попадания и сработали на поражение. Правда, в интернете начинают появляться сообщения о том, что «Нептун» это еще разработка Советского Союза. Так это или нет, мы сейчас узнаем у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Николаевича Бранца. Он с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, приветствую.
Добрый день, Миша, добрый день.
Что за ракеты такие?
Миша, еще в далеком 1976 году мы стали, в Советском Союзе, стали разрабатывать противокорабельную ракету, ее название Х-35 или Х-35. Ракета шла трудно, и только проект ее разрабатывали 6 лет, а испытывали, Михаил, 20 лет, это больше, чем булаву испытывали, и в конце концов хорошая получилась ракета, и когда распался Советский Союз, часть этого старья уже, скажем так, осталась на Украине, долго лежала, ну и потом украинские конструкторы почесали репу и решили, а вот если здесь подмарафетить, здесь чего-то добавить, здесь прикрутить новый болт, то, может быть, и получится вот такая ракета, которую сейчас всячески выдают за украинскую, хотя, справедливости ради, надо сказать, при Советском Союзе на эту ракету работали и некоторые украинские предприятия, и чертежи там остались. Мыши еще их не съели, но в прежней жизни украинский «Нептун» был русским, не побоюсь сказать, «Х-35».
Да, но, Виктор Николаевич, здесь ведь вот какая интересная штука получается. С одной стороны, когда говорят об успешном запуске той или иной ракеты, ну, возьмем КНДР, например, закрытая страна. Черт тебе знает, что они запустили. Запустили ли вообще что-то? Это все засекречено. А мы сейчас, обсуждая эти запуски, с уверенностью говорим, что это «Нептун» и что это старая разработка. А что, украинцы так открыты к своим секретам? Или они никогда не скрывали, на базе чего сделана эта ракета?
Да, Михаил, на Украине любой запуск, даже провальный, объявляется успешным. Им для поддержки штанов и своего военно-промышленного имиджа вот, нужны постоянно такие уколы. Я обратил внимание, что если нашу ракету Х-35 испытывали 20 лет, то украинцы испытывали, Миша, только последние 4 года, причем делали по одному запуску в год. Ну, уж, естественно, один запуск в год можно приготовить. Правда, был один забавный случай, когда во время испытания эта ракета украинская «Нептун» что-то передумала лететь на цель, там, в середине Черноморья, развернулась и, говорят, хотела возвратиться в точку старта.
Название у нее было «Бумеранг», да?
Да, но на всякий случай сработали, конечно, ликвидаторы и лишили. Ну что, Михаил, мы имеем дело с обычной вещью. 99% украинских вооружений имеют советское ремесло. Это объективно. Тут насмехаться не надо. Ну, такая историческая армия Украины досталась. Но когда Украина вышла из военно-промышленной интеграции с Россией, это уже стал колхоз 40 лет без урожая. Жалкие очаги былого могучего военно-промышленного комплекса на Украине сейчас дышат на ладан.
Понятно.
Но, тем не менее, делают вот такие ракетки.
Понятно. Но мы не говорим, что советское – это плохое. Спасибо большое. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире в программе «WhatsApp страна». Друзья, через 20, уже меньше, чем через 20, через 18 минут, сразу же после выпуска новостей, Николай Стариков, Владимир Варсобин будут вас также ждать в эфире со своими сообщениями, чтобы вы выходили, чтобы со своими звонками. Поэтому дождитесь обязательно выхода очередной программы с участием Николая Старикова. А программа «WhatsApp страна» завтра к вам вернется уже в 11 часов утра по московскому времени. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
Во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения. Не всегда имею полное знание, но все же имею скромное мнение. А кто-то верит, что будут другие жизни на небесах, идет к ним. А я понял и принял давно, что не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет землю.
Мы все придумали сами. Кто здесь в краю, кто в аду? Кто
переборщили с презрением, когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет землю.
Мы все придумали сами. Кто здесь в раю, кто в аду?
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.